Блаженны нищие духом, да? А потом есть нищета телесная, то есть нет ничего. Она все оставила и отдала Раскеве Антоновой, своей знакомой. Дом есть, состояние, какие остатки были, все и на нее переписал, и все ей отдала. То есть при этом пришла в полную нищету телесную. И вместе с тем, смотрите, здесь соединение идет духовной и телесной нищеты. Подвигом, любви к ближним и молитвою. Любовь к ближним и молитва соединены вместе. Стяжала блаженная Ксения Петербургская благодатный дар прозорливости. Значит, нищетою и соединением любви к ближним и молитвой. Этим своим даром и многим она помогала в деле жизненного устройства и душевного спасения. Известен случай, когда блаженная Ксения заботилась о благе и спасении еще не родившегося младенца. Приходит она как-то к своей знакомой Параскеве Антоновой, которой она подарила свой дом, и говорит ей, сидящей в этом ее доме: «Вот ты тут сидишь, да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал. Иди скорее на Смоленское кладбище». Параскева весьма смущенно восприняла эту нелепицу, однако послушалась блаженная и пошла. На одной из улиц Васильевского острова у самого кладбища увидела она толпу народа и, подойдя, узнала, что какой-то извозчик сбил с ног беременную женщину. Здесь же, на земле, женщина родила мальчика, а сама скончалась. Все пытались узнать, кто эта женщина и где ее родственники, но ничего в этом не преуспели. Увидев во всем этом случившемся перст Божий, Параскева взяла мальчика в себе и, несмотря на усиленные старания, искала отца и, не найдя его, должна была в конечном счете усыновить младенца. Она взяла его в свой дом, бывший дом блаженной Ксении, и воспитала по всей строгости христианской жизни. Этот приемный сын ее до глубокой старости потом содержал свою мать и весьма почитал ее. Параскева же благодарила Бога и рабу Божию Ксению за ее повеление принять на воспитание такого сына. И вот еще немножко из жития Паисия Святогорца. 11 июля, понедельник, старец причастился последний раз в жизни. Он причастился в келье, стоя на коленях на кровати, потому что пойти в церковь уже не мог. Он прекратил принимать людей. Зная о приближающейся кончине, он не желал, чтобы даже сестры входили в его келью. Когда ему что-то было нужно, он стучал в стену и звал ухаживающую за ним сестру. Он хотел быть один, неотвлеченно молиться и более тщательно подготовиться к своему исходу. В естественных человеческих нуждах он до конца обслуживал себя сам. Его страдания были невообразимы, однако он был при этом, при всех этих болях, радостен и смирен и мирен. Его последняя ночь была мученической. В боли он призывал Святую Пресвятую Богородицу: «Сладкая моя, помоги», — говорил он. Потом потерял сознание и около 2 часов был без чувств. Придя в себя, он угасающим голосом произнес: «Мученичество, настоящее мученичество». После этого он мирно испустил дух. Был вторник, 12 июля 1994 года, 11 часов утра. А по старому стилю это было 29 июня, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Старец был погребен за алтарем храма преподобного Арсения Каппадокийского. О его кончине и погребении никто не узнал. Такова была его воля. Он хотел, чтобы его похоронили тихо и незаметно. Через 3 дня, когда о его кончине стало известно, началось невообразимое. Толпы людей со всей Греции приезжали поклониться его могиле. Любовь и благоговение к старцу были неподдельны. Одни призывали его как святого, другие от благоговения брали землю с его могилы. Люди, имевшие что-то из личных вещей старца, считали это великим благословением. Панагуда, так называлась келья старца на Святой Горе, подверглась благочестивому разграблению. Паломники подлезали под сеткой забора и карабкались на балкон, желая иметь благословение от старца. Люди расхватывали все, что попадалось под руку – кружки, ножи, деревяшки, пыльные коврики, веревки, бумаги и даже пеньки, которые он использовал вместо стульев. Таким действием никто никого не призывал и не подталкивал. Это было стихийное выражение любви. Мы сейчас тоже с вами со всякой любовью преподаем святому Иоанну Предтечу, потому что в наше, особенно в последнее время, именно он, как предвозвестник о Христе, мало того, как приуготовитель, воспитанник народа к восприятию Христа, он как раз каким-то особым выдающимся даром своего слова мог привести сотни, тысячи народов к покаянию. Так что люди, ничего не знавшие до этого о нем, а тут сбегались сотнями и тысячами, и по слову его, переживая искреннее покаяние, входили в воды Иордана и там омывались от грехов своих, тем самым получая водное очищение от грехов. А затем, выходящим им из воды, он известил о том, что стоит среди вас нефта, который после вашего водного очищения даст вам очищение огненное. Вот. И потом, когда уже Господь со своими учениками прошел 3,5 года по земле, вот, Иоанн Предтеча недолго был с ним. В основном, если 3,5 года был Господь на земле, из них 2 года совсем скорости после явления Христа на земле, он был взят этим Иродом и 2 года провел в заточении. И там был у всех под мечом. Вот, в результате работы с Господом всего лишь максимум 1,5 года, наверное, самый первый. И после этого уже Господа не видел. И выполнил свою миссию. Всего-то она была годовая. То есть 1,5 года до пришествия Христа и 1,5года после его пришествия. Ради этого он 33 года готовился в пустыне. Ради этого мать его, Елизавета, приготавливалась к его рождению 90 лет, не имея возможности родить, то есть была бесплодна. И она, и Захария, будучи бесплодными, 90 почти лет прожили, полагали, что они уже больше никого не родят, а оказывается, это было приготовление рождения чистейшего младенца, Иоанна Предтечи, имеющего великий дар слова, по которому вот, люди приходили в глубокое покаяние, то есть сразу узнавали свои грехи внутренним взором, причем взором совести своей. Мы сейчас много слышим и проповеди, и слов, и книжки читаем. Ну вот видите, такого действия, которое подобного действия, как Иоанна Предтечи, от его одного только слова мы с вами не переживаем. Некое подобие этому слову мы знаем в истории у нас России, это Иоанн Кронштадтский, тоже Иоанн. И тоже, кстати, он тоже был приуготовлен как раз Иоанна Предтечи к своему служению. И когда получил от Господа, прямо с креста жившего Господа, получил этот дар, вот, слова, то по его слову вот, в храме стояло 6 тысяч народов, вот, И отец Иоанн Кронштадтский выходил на проповедь, вернее, на исповедь, не имея возможности каждого отдельно отпускать, он произносил некое короткое слово всему народу, и по этому слову вдруг разверзался такой плач во всем народе, и такие вопли: «Прости, Господи, помилуй меня, что я вот тем совершил», и люди, не стесняясь друг друга, вообще не обращая внимания друг на друга, вслух кричали и говорили свои грехи прямо Господу. И вот это откуда? С чего это? Как это могло быть? Только от слова Иоанна Кронштадтского. Вот два таких великих столпа. Один вот в начале пребывания Христа на земле, вот, а другой в начале наших в России церковных гонений на церковь российскую. Вот имели такую, да, волю. Но после них вот сейчас вся дальнейшая история после Иоанна Кронштадтского такого дара нигде не открывает и не обнаруживает. Ни в ком и ни у кого. Поэтому, видите, вот и я вам слово говорю, а никто сейчас не рыдает. Видите, как? Да. Нет этого дара. Вот, а у них был. И поэтому мы сейчас можем прямо непосредственно просить у него, у Иоанна Предтечи, дабы он нас коснулся бы этим своим дивным даром. Но теперь уже не словом, а благодатным благословением прямо с небес. Припадайте к нему, потому что наше время полного какого-то такого остывания всякого вообще, внутренней теплоты к Богу. И мы с вами сейчас ходим как тепло, ну, собственно, теплохладными. То есть нет возможности и способности удержать веру свыше. Она нам давалась и дается местами. Вот. Но мы, оставаясь в своей религиозности, максимум можем только лишь поддерживать эту религиозность, свою жизнь церковную, и еще приготавливаясь преподать к таинству. Но таинство совершается с нами, а мы эту религиозность удержать таинство не можем. Потому что, чтобы удержать явление свыше, это таинство, надо иметь внутри и силу свыше. То есть надо иметь свыше веру. Так как этой веры, к сожалению, тоже нет. Или же она дается, но мы ее опять же не удерживаем. И поэтому, оставаясь в своей религиозности, мы остаемся, в общем-то, погруженными в свое падшее. И в этом падшем не подозреваем глубины своего падения. Остаемся в этом падении. И совесть не открывает нам эту глубину и нисколько не плачет и не жалеет об этом. В такую меру, чтобы нас соединить и приблизить к Богу. Ну вот, дар такого вот оживления совести имеет Иоанн Предтеча. Вот. К нему прибегайте, в нем его просите, чтобы как-то вот из этого... Почему, значит, что значит тепло-хладное состояние? Это мы по религиозности своей теплые. Мы действительно церковные, мы ходим в церковь, мы все делаем необходимое. По религиозности своей мы сами теплые, душой своей. А по духу своему, состоянию духа, мы с вами самолюбивы, горды и себелюбивы. Это тот самоугодный, самолюбивый дух, это вот состояние наших отношений с Господом. Здесь мы к Господу полностью хладные. Совершенно хладные. Потому что если бы не были хладными, то тогда было бы покаяние. Было бы живое покаяние, слезы были бы. И после покаяния мы бы удерживали в себе веру свыше данную, этот дар, веру. А значит, тогда и, соответственно, и дар покаяния удерживали бы. Он удерживался бы в нас. Вот. Мы бы тогда имели эти покаянные слезы. Вот. Ну, вот, требуется сейчас и наше с вами живое продирание своей теплоты от религиозности, продирание сквозь свою хладность к Господу. Это мы должны делать. Но при этом, так как сил нет, и образа внутреннего нет, то поэтому просим, чтобы Иоанн Предтеча открыл нам этот дар. Дар продираться сквозь свою хладность духа. Дай-то Бог, помоги Господу.